Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии с вами Наталья Князева. Поговорим мы сегодня о медицине. В частности, мы продолжим сегодняшнюю тему. В первый раз мы поговорили о туберкулезе в утре, информационном утре на радио «Спутник Кыргызстан». И сейчас продолжим эту тему, но у нас есть очень четкий, очень серьезный инфоповод. Дело в том, что буквально на прошлой неделе в Бишкеке состоялось открытие новой противотуберкулезной больницы на 128 койко-мест. Больницы включают в себя, по официальным сообщениям, по крайней мере, диспансер, клиническую лабораторию, медицинскую визуализацию, отделение внелегочного туберкулеза, палаты интенсивной терапии, отделение множественной лекарственной устойчивой и формы туберкулеза, собственно, и отделение для больных с открытой формой. Отметим, что с открытием данного медучреждения городская противотуберкулезная больница, Чуйская областная туберкулезная больница и городской центр борьбы с туберкулезом объединены. Ну, то есть, по сути, насколько я понимаю, их закрыли. Просто, грубо говоря, это одна большая больница теперь появилась. В общем-то, разбираться в том, зачем закрывать, открывать что-то новое, чем это хорошо и почему это плохо, плохо ли вообще, будем сегодня вместе с директором Национального центра фтизиатрии Абдулатом Кадыровым. Абдулат Саматович, здравствуйте, рады вас видеть в эфире.
Здравствуйте.
В студии, собственно, в эфире слышать рады. Расскажите, пожалуйста, наверное, для начала об этой больнице, потому что, как люди, мы далекие от медицины, достаточно внушающим выглядит список тех отделений, которые там будут, и кажется, что прямо людям смогут помогать по любому поводу. Давайте, наверное, с этого начнем.
Ну, спасибо. Во-первых, да, действительно, это, я сказал бы, на сегодняшний день стационарную противотуберкулезную помощь у нас в Кыргызстане оказывает 15 противотуберкулезных больниц. Среди них вот эта новая больница. Это первая больница, которая отвечает по мерам инфекционного контроля международным стандартам.
А раньше у нас что, не отвечали больницы?
Нет, у нас были больницы, но эти больницы нам доставались от Советского Союза. После распада Советского Союза раньше вот таких очень серьезных требования для инфекционного контроля не было. И многие, вот даже я могу открыто сказать, наш Национальный центр фтизиатрии многим параметрам, ну, могу говорить открыто, по мерам инфекционного контроля не соответствует международным стандартам. Конечно, медицинские работники стараются там соблюдать все меры инфекционного контроля, но для того, чтобы этот соответствует всем международным стандартам, там должны быть совсем другие там требования. Но я вам вот пользуюсь случаем, на сегодняшний день у нас это где-то более 90 лабораторий. Спасибо правительству в Германии. Вот в 2013 году при Национальном центре фтизиатрии у нас имеется национальная референс-лаборатория. Тоже была построена за счет средств немецкого банка развития. Это тоже единственная лаборатория, которая соответствует международным стандартам. В этой лаборатории у нас имеется самое современное лабораторное оборудование, которые имеются в европейских странах.
В 2013 году было.
Да, в 2013 году.
За 10 лет
году,
ничего не изменилось, да, по оборудованию?
Вот недавно у нас были немцы, и ну, приехали на мониторинг и удивились. А все оборудования, которые они поставили 10 лет тому назад, как они были, и так работают, и в штатном режима. Они очень были удивлены, потому что, ну, вот эта лаборатория, этот модульная лаборатория, ее сделали в Германии, на 12 трейлерах привезли и сами установили. И вот это за счет средств немецкого банка развития были оснащены оборудованием такого класса лабораторий и в Узбекистане, и в Таджикистане. И они открыто сказали, через полтора-два года, говорит, это приехали, уже 50% оборудование в нерабочем состоянии. Конечно, это еще зависит от сотрудников.
От квалификации кадров. Конечно,
руководства да. лаборатории. У меня там классные сотрудники. Пожалуйста.
Да, я вот, собственно, к больнице хотелось бы вернуться. В чем самый главный вопрос? У нас закрываются противотуберкулезные больницы, их количество сокращается. Понятно, что открываются новые какие-то, может быть, они супер соответствуют современным стандартам и так далее, но ведь количество, в принципе, людей, которые могут обслуживаться врачами, оно сокращается за счет сокращения количества больниц. Вот здесь сразу три больницы закрыли для того, чтобы объединить их, да, как это сказано в пресс-релизе, и построить новую. Вот с этим как быть? Не получится ли так, что у нас определенная доля больных туберкулезом просто останется без помощи?
Ну, то, что вы говорили, закрывается больница, я с вами не согласен.
Угу. Да, но нет, вы меня исправляйте, пожалуйста, если я неправильно понимаю.
Реорганизации тех противотуберкулезных учреждений системы здравоохранения. Это для того, что это самое, для оптимизации системы оказания противотуберкулезной помощи. Вот все говорят, вот вы ликвидируете тут Бишкекского центра борьбы с туберкулезом. Нет, тут никакой речи о ликвидации не идет. Да, до этого у нас была разработана концепция о реорганизации противотуберкулезных учреждений города Бишкек и Чуйской области. Но самыми главными предпосылками для того, чтобы проводить организацию, это было то, что в 1913 году был подписан договор о финансировании для строительства, то, что 24 февраля состоялось открытые больницы, строительство между правительством Кыргызской Республики и немецким банком развития.
В 2013 году.
Да, в 2013 году, 31 декабря, день моего рождения. И согласно данного договора, были определенные обязательства со стороны правительства Кыргызской Республики. Там четко было прописано, после ввода в эксплуатацию городской противотуберкулезной больницы обеспечит закрытие противотуберкулезных коек Чуйской области и обеспечит закрытие Бишкекского городского центра борьбы с туберкулезом. Потому что тут идет присоединение Бишкекского городского центра борьбы с туберкулезом к этой больнице. Потому что там немцы сделали ремонт здания городской противотуберкулезной больницы для того, чтобы этот присоединит Бишкекского городского центра борьбы с туберкулезом. Со всеми, то, что я вам говорил, соответствующими условиями. И идет сейчас присоединение. В данное время подготовлен, состоялось открытие вот недавно, 24 февраля. Сейчас подготовлен проект приказа. И вот у нас идет объединение двух юридических лиц.
Угу.
И уже создается одна юридическое лицо.
Но юридические лица могут присоединяться, объединяться, а
здание
остается то и остается это, просто они будут называться одним словом.
Да. Ага. Теперь будет это новое название, это называется больница, учреждение, центр борьбы с туберкулезом города Бишкек.
Угу.
Там данная больница рассчитана на 128 коек, как вы сказали. И второй предпосылкой для закрытия, такой реорганизации, это было у нас в 2017 году был подписан план мероприятий по оптимизации противотуберкулезной службы. В этом плане он был утвержден постановлением правительства. Там тоже есть пункт, где вот так прописано. Так, реорганизация центра борьбы с туберкулезом города Бишкек путем присоединения к противотуберкулезной больнице города Бишкек.
Так, вот давайте это, простыми
словами.
Согласно
этим постановлениям, согласно договору между правительством Германии и правительством Кыргызстана, идет вот такая реорганизация.
Давайте простыми словами обозначим, что на самом деле произошло. Был у нас городской центр борьбы с туберкулезом, да?
Без коек. Так.
В этом здании сделали ремонт, поставили туда койки, и теперь оно будет называться по-новому.
Вы меня неправильно говорили.
Давайте, да, вы просто достаточно простыми словами.
Да, вот это Бишкекский городской центр борьбы с туберкулезом, то, что находился на Быкумбаева, это была клиника для амбулаторного лечения. Там коек не было. Коек не было. Теперь идет присоединение этого Бишкекского городского центра борьбы с туберкулезом к вновь построенной городской противотуберкулезной больнице.
Ага, понятно.
Там для городского центра борьбы с туберкулезом есть отсек со всеми современным стандартом.
Все, вот, теперь понятно. То есть просто в новой большой больнице будет целое там отделение.
Да.
То есть амбулаторные больные теперь все равно будут туда направляться.
Да, теперь там при городской противотуберкулезной больнице, согласно приказу Министерства здравоохранения, будет организован отдел программного менеджмента. Идет переименование городского центра борьбы с туберкулезом в отдел программного менеджмента. Но основная цель данного отдела программного менеджмента – это координация всех противотуберкулезных мероприятий по городу Бишкек. Видите?
Да.
Там есть своя структура, свое штатное расписание со всеми соответствующими нормативами, врачами, они проводят координацию противотуберкулезных мероприятий по всему городу Бишкек.
Я перед эфиром попыталась поговорить с простыми врачами, скажем так, да, которые даже не туберкулезом занимаются, а вот, например, там диагносты, которые часто видят у себя просто на практике, там рентгены с больными туберкулезом, спросила их мнение о том, что они думают по поводу реформ. У нас вообще много реформ медицинских происходит в последнее время. И вот они говорят, что на самом деле это достаточно солидно звучит, что 128 койко-мест, там куча различных отделений. А по факту получается, что амбулаторные больные, которые больны туберкулезом, они распределяются сейчас по центрам семейной медицины, их наблюдать будут там. И что вот они теперь так получится, может быть, я вот на всякий случай, я вас спрашиваю, так ли это будет на самом деле, теперь может получиться так, что человек, который, например, с туберкулезом, будет сидеть, грубо говоря, в одной очереди к терапевту с, я не знаю, с мамочкой, с ребенком, которому прививку должны вот делать. Как это будет выглядеть на самом деле? Расскажите, пожалуйста. Вот человек с подозрением на туберкулез в Бишкеке. Куда он идет отныне, теперь, когда есть новая больница? Что он будет делать, каков его алгоритм действий?
Знаете, уже начиная с 2004 года все противотуберкулезные кабинеты мы передали медицинским организациям первичной медико-санитарной помощи. Почему? Почему? Потому что все люди, у которых имеется респираторные жалобы, кашель, они же в первую очередь обращаются куда? Семейным врачам. Вот когда вы правильно говорите насчет этого диагностического алгоритма. Если человек пришел, я должен сказать это самое, специфических симптомов для туберкулеза нет. Туберкулез часто протекает под маской других заболеваний. Например, что характерно для туберкулеза? Это кашель, похудание, потливость и так далее. Эти же симптомы бывают при вирусных инфекциях.
При ОРВИ, при бронхите каком-нибудь.
Поэтому, согласно этой концепции, за выявление туберкулеза у нас несут ответственность все учреждения первичной медико-санитарной помощи. Uh-huh. Потому что люди же туда идут. Ну, например, это семейному врачу этот, ну, попал больной, у него это более 2 недель, кашляет. Семейный врач в первую очередь должен такого больного, ну, не больного этот, у него...
Подозрение.
Если есть подозрение на туберкулез, uh-huh. Семейный врач должен отправить патологический материал, ну, в данном случае мокроту, на наличие микобактерии туберкулеза. Раз у нас по стране имеется 24 платформы ДЖИН-экспертов, угу. И сейчас покупаем еще 5, вот это лабораторное оборудование в течение 2 часов определяет на уровне генов на уровне ДНК, ДНК микобактерии туберкулеза, ага. В течение 2 часов. Все, у него нашли это ДНК микобактерии туберкулеза. Дальше по диагностическому алгоритму он идет врачу-фтизиатру. То, что он сидит и вот это, в центрах семейной медицины. Видите, если у него не нашли, дальше ему делает этот что? Рентген-снимок.
Угу.
Рентген-снимок. Но если там есть какие-то подозрения, вот в таких случаях это, дальше проводится диагностический алгоритм. Больному назначается противовоспалительное лечение. Если, ну, где-то на неделю. Если за неделю у него все эти симптомы вот пройдут, тогда врач думает, ну, значит, у него туберкулеза нет. А и через неделю после данного такого алгоритма ему повторно сделает рентген-снимок и смотрит динамику. Если идет все, клиника рентгенологическая, положительная динамика, уже снимается туберкулез. А если там туберкулез, эти же антибиотики же не помогают туберкулезу.
Угу.
Все. Тогда дальше отправляется это такой больной для уточнения диагноза в фтизиатр. Видите?
Угу.
Потому что это мы сделали вот такие реформы для того, что это самое улучшит выявляемость туберкулеза среди населения.
Угу.
Вот видите, это самое. У нас есть диагностический алгоритм, этот разработанный Всемирной организацией здравоохранения, ну, для диагностика туберкулеза.
Угу.
Вот то, что вы задавали вопрос, ага. Почему вот фтизиатры уходят, вот в связи с реорганизацией городского центра борьбы с туберкулезом, там все сотрудники, начиная от фтизиатров, и этот медицинских сестер, и младшего медицинского персонала, они уже трудоустроены.
Ага.
Врачей мы определенную час мы они ушли в первичку, медицинское учреждение, первичную медико-санитарную помощь. Определенный час мы трудоустроили вновь, ну, это новые противотуберкулезные больницы, и некоторых мы брали в Национальный центр фтизиатрии. Медицинские, это медицинских сестер и младшего медицинского персонала полностью забрали новые противотуберкулезные больницы. Тут никаких проблем по трудоустройству у нас это не было. Угу. Всех трудоустроили, все довольны.
Ну и хорошо, да, замечательно. Смотрите, а если, например, человек, ну вот что-то там кашляет, что-то там непонятно в груди как-то побаливает, у нас же очень редко люди, ну как редко, в городе, по крайней мере, часто случается ситуация, когда человек, минуя семейного врача, звонит какому-нибудь своему знакомому врачу, говорит, слушай, что-то вот у меня грудь болит, кашляю, как-то так неприятно. Ему говорят, например, ну, сходи на рентген, проверься, если тебя прям так это сильно беспокоит. Люди идут, к примеру, в частные кабинеты рентгенологические, да, делают рентген. Рентгенолог говорит, у вас здесь явно туберкулез по рентгену однозначно, идите лечитесь. В данном случае человек отправляется в ЦСМ к фтизиатру, или ему в этом случае можно сразу как-то выписать направление на вот, обследование в этой новой больнице или в Национальном центре фтизиатрии? Как это вообще происходит? Но человек если, вышел с рентгена, говорит, у меня туберкулез, что делать?
У человека есть подозрение на туберкулез, в первую очередь его направляет фтизиатру, который находится...
По месту жительства.
Да, вот это центр семейной медицины. Угу. Теперь насчет стационарного лечения. Угу. Вы подняли вопрос, почему больных вы направляете на амбулаторное лечение. На амбулаторное лечение бациллярных больных, то есть кто выделяет палочка, микобактерия.
Ну, в народе говорится, с открытой формой, да?
Да, угу. Вот этот открытой формы мы никогда на амбулаторное лечение это не отправляем. Одним из показаний для стационарного лечения это является то, что у больного нашли открытые формы туберкулеза. Они их и направляют в стационары. В стационарах они проходят определенный курс лечения. После того, как у него, вот народы говорят, это было открытое, процесс перешел в закрытые формы, тогда мы отправляем их на амбулаторное лечение. Теперь на амбулаторном уровне, вы тоже очень хороший вопрос подняли, у нас разработан, внедрен пациент-ориентированный подход. Это что это такое, пациент-ориентированный? Это мы создаем все условия для больных, что они благополучно завершили лечение. Раньше как было? Вот в городском центре борьбы с туберкулезом. До внедрения данного пациент-ориентированного подхода, эти больные с микрорайонов, они ездили в городской центр борьбы с туберкулезом и получили лечение обратно общественным транспортом, кто у кого нет этот транспорт. Они вот так это... А сейчас не так. Сейчас все лекарственные препараты мы отдавали медицинским организациям первичной медико-санитарной помощи, ну, этот центром семейным центром медицины, группу семейных врачей, а в районах даже этот фельдшерских пунктов, что больному было удобно, что он не ездил. Он пришел, самый близкий это медицинское учреждение, получил лекарство, принимал и ушел вот так. Угу. Видите, это вот смысл этот пациент-ориентированного подхода. Вот так. Вот у нас, вот, согласно то, что я вам говорил, дорожная карта, еще мы его называем, этот план действий, оптимизация противотуберкулезной помощи, к 2026 году у нас охват амбулаторным лечением должен быть до 70% случаев. Видите? 70% случаев больные должны лечиться амбулаторных условиях.
Но для этого нужно, чтобы потом... 70% случаев были не открытыми, не тяжелыми
теперь
и так далее.
Подождите. Прежде чем рекомендовать полное амбулаторное лечение, всемирные организации здравоохранения, они проводили научные исследования. Вот я вам скажу о двух исследованиях. После, если у больного, как вы говорили, это открытая форма туберкулеза, ему, ну, этот, первоначально эти исследования проводили они в африканских странах. При назначении адекватного лечения через две недели 85-90% случаев вот эта открытая форма туберкулеза переходит
в закрытую. Ну, человек перестает выделять эти бактерии.
Он уже не опасен для окружающих. Ага. А потом второе исследование они проводили. Назначили больным открытой формой туберкулеза, адекватное двухдневное лечение, а потом они исследовали патогенность, вирулентность микобактерий туберкулеза. Оказалось, после двухдневного адекватного лечения больные могут выделить с мокротой микобактерии туберкулеза, а эти палочка после двухдневного лечения, оказывается, они теряют свои патогенности и вирулентность. Они, оказывается, становятся незаразными. Видите? Угу. После вот таких исследований, а потом ВОЗ начал рекомендовать амбулаторное лечение. Потому что, вы знаете, у нас в Кыргызстане... Вообще в странах Центральной Азиатских стран очень развита стигма дискриминации. Это вы прекрасно знаете. Вот это один из методов профилактики стигмы дискриминации – это амбулаторное лечение. Во-первых, амбулаторное лечение по сравнению с стационарным лечением 3-4 раза дешевле. Правильно?
Понятно, конечно, да.
Во-вторых, он, находясь на амбулаторном лечении, он постоянно будет этот в кругу своей семьи. Никто не говорит, ай, Ахмат, он лечится, находится в стационаре против туберкулеза в больнице. Угу. Вот так. И вот, пожалуйста, никто его это самое, он больной туберкулезом, ты к нему не подходи, ты будешь это заразиться. Это же все элементы стигмы дискриминации,
ну
правильно?
Да. А зачем мы тогда открываем больницу на так много стационарных койко-мест, если мы хотим всех в амбулаторию выгнать?
Очень хороший вопрос. Знаете, вот этот процесс оптимизации противотуберкулезных стационаров идет. Вот, например, в 2013 году, когда я стал этот первый раз директором, у нас по стране было 4,5 тысячи коек. 28 противотуберкулезных стационаров. А потом, когда мы начали внедрить вот это новых рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения подходов диагностики лечения, и у нас уменьшилось, вот мы последний анализ сделали этот 15-16 годах, количество больных туберкулезом 3 раза уменьшилось, а количество коек не оставались,
на
как было,
ага.
Как в этот, 2000-х годах. А когда мы все вот такие вопросы задавали, вот у вас там туберкулез вот так, а почему вы закрываете? Вот когда мы проводили анализ, у нас 50% коек этот пустовали. Но на этой же койке, на этой же стационаре правительство же выделяется из бюджета. Если вот пустует, почему не идешь на оптимизацию? Вот как раз был разработан план оптимизации противотуберкулезных коек. Мы вот на сегодняшний день у нас вместо 3500 остались 1918 коек. Количество больниц было 28, мы сократили до 15. Теперь, вот сейчас, после пандемии коронавируса, у нас сейчас этот, в некоторых противотуберкулезных стационарах тоже такой койка пустует. Но в связи с этой пандемией у нас упала выявляемость больных туберкулезов.
Угу.
Вот недавно мы были в Стамбуле на совещании, организованном Европейским регионом ВОЗ. По всему миру, оказывается, упала выявляемость на 25%. А у нас в Кыргызстане 32%. И вот этот вопрос мы обсудили в Министерстве здравоохранения. Мы попросили, что вот этот, 2 года, что вы оставили, вот сколько коек мы пока имеем. Вдруг, если улучшится эта выявляемость, тогда закрыть-то легко, открыть очень трудно. Поэтому у нас есть расчет потребностей в койках, у нас это в Кыргызстане. Вот мы совместно, Всемирная организация здравоохранения, мы провели вот такие расчеты. Нам для Кыргызстана в будущем будет это достаточно 1165 коек. Остается на юге одна хорошая больница, на севере больница, это будет это достаточно. Но пока заболеваемость у нас очень, я сказал бы, это пока высокое по сравнению с другими странами. Вот, например, в 2019 году заболеваемость у нас составила 78 случаев на 100 тысяч населения.
Угу.
А в 2020 году в связи с пандемией у нас упала заболеваемость до 53 на 100 тысяч населения. В 2021 году уже поднялось, до 58 случаев на 100 тысяч населения и так далее. Но сейчас у ВОЗа, вот как раз в Стамбуле мы обсуждали очень такой амбициозный план у Всемирной организации. Согласно этому плану или ВОЗовской стратегии, к 30-му году Всемирная организация здравоохранения хочет ликвидировать туберкулез в мире.
Да.
Вот сейчас, согласно этому плану или согласно этой стратегии идет во всех странах мира, в том числе у нас в Кыргызстане, работа для того, чтобы достичь указанной цели и задачи.
Они будут приписочками заниматься, нет, врачи, нет, для нет. того, чтобы соответствовать высоким идеалам?
Нет, нет, нет. Вот у нас вот, вот вы еще один интересный вопрос подняли. Вот в Узбекистане, вот недавно у нас в Алматы состоялась конференция международная. У них там заболеваемость. Вот мы сейчас верим те данным, которые мы имеем этот, за 2019 год. Я вам же говорил, у нас 78 случаев на 100 тысяч населения. В Узбекистане, Казахстане, Туркменистане, у них где-то там 32-34 случаев на 100 тысяч населения. Ну, у меня есть возможность, там этот, мы же постоянно общаемся этот, представителями этой Всемирной организации. Они говорят, самую верную информацию, говорят, это предоставляет это Кыргызстан. Мы как есть, вот так. У нас вот это сокрытие данных нету. Вот то, что есть. Вот, например, у меня сейчас как руководитель противотуберкулезной программы. Я хочу сейчас мы начали проводить работу, чтобы заболеваемость поднять до уровня 2019 года, потому что до...
Выявляемость понять, да, давайте так скажем.
Да, выявляемость. Нет, это не выявляемость, а заболеваемость. Потому что, честно я говорю, вот сейчас мы же это проводим этот консилиум, больше стали больнее запущенным ворвом туберкулез. Потому что вот во время ковида и в 2020-2021 году, ну, в связи с вот этой... Ну, ограничения, ну, были это карантины, ну, и так далее.
Ну, и плюс сам ковид предполагал кашель, как бы люди на него исписывали.
Доступ к противотуберкулезным услугам были плохие. В связи с этим, ну, конечно, и у нас упала и выявляемость, и люди из-за плохого доступа к противотуберкулезным услугам, у них... Появились запущенные формы туберкулеза. Вы же знаете менталитет нашего населения. Пока у него не наступают какие-то осложнения, они вот, это у меня, если кашляет, скажет, бронхит обострился и так далее, Но в этом отношении, вот с завтрашнего дня у нас идет месячник борьбы с туберкулезом. Вот в этом году... Лозунг этого месячника, согласно рекомендации ВОЗ, такова. Да, к 2030 году будем ликвидировать туберкулез.
Дай бог получится.
Да.
И, наверное, последний вопрос я задам по поводу доступа к услугам противотуберкулезным в регионах. Понятно, что в Бишкеке человек имеет возможность и в Аше, да? Пойти в центр семейной медицины, который, скорее всего, находится где-нибудь там через два дома, через дорогу, обследоваться, пойти к фтизиатру, который там же 100% будет сидеть. В этой же клинике, скорее всего, будет рентген, где ему там на первом этаже его сделают, покажут. Все близко, все удобно, но в случае там осложнений отправят в эту больницу, отлично. Если человек из села, где нет центра семейной медицины, есть, например, ФАП, да, фельдшерско-акушерский пункт. Обратился к фельдшеру, тот говорит, слушай, у тебя на туберкулез похоже, давай-ка ты езжай рентген надо делать и обращаться к врачам. Человек едет куда? В областной центр для того, чтобы сделать рентген, а потом из этого областного центра он едет в одну из немногих незакрывшихся больниц в области? Или как это все обстоит дело? Потому что, ну, понятно, давайте прямо говорить. Рентгены есть далеко не везде у нас в регионах, вот в зоне доступности, я не знаю, даже полчасов, чтобы добраться.
Ну, вы задавали интересный вопрос. Но рентген в диагностику туберкулеза не основной метод. У нас основным методом является это исследование мокроты на наличие микобактерий туберкулеза.
Все понятно.
У нас вот на сегодняшний день, как выше я говорил, у нас в стране есть 24, еще планируем 5 платформ дженэксперта. Они все регионы 100% обеспечены. У нас есть налаженная транспортная система транспортировка биологического материала, это мокроты. Вот эта транспортная система доставляет патологический материал к месту расположения этих лабораторных оборудований. Они в течение 2 часов проводят исследование и сразу определят. Там нашли ДНК микобактерии туберкулеза? Нет. А сейчас вот этот ВОЗ рентгеновским, это обследование. Ну вот сейчас в последнее время появились новые инновационные цифровые рентген оборудования искусственным интеллектом. Вот делает снимок, там есть определенная программа, и прямо, если вот эта программа настроена на туберкулез, сделает рентген-снимок, где, если у него в легком есть туберкулез, вот этот участок туберкулеза окрашивается на красный свет.
Ага.
Вот мы сейчас этот, за счет средств глобального фонда мы запланировали закуп 19 вот таких цифровых рентген-аппаратов с искусственным интеллектом. Ну, до конца года, ну, потихоньку мы получим, будем. Вот это все рентген-аппараты, то, что мы заказали, с учетом потребностей всех регионов. А вот это лабораторное оборудование, у нас это достаточное количество, никаких проблем в отношении диагностики туберкулеза не будет.
Я надеюсь, что все так ровно, как вы говорите, да, на самом деле, потому что хотелось бы к 30-му году, правда, от этого заболевания избавиться, тем более, что, я думаю, каждый кыргызстанец с детства знает, что туберкулез это очень опасно, и что у нас, к сожалению, эта болезнь достаточно распространена. Но искренне в вас верим, врачи, вот на вас вся надежда.
Вот я вам скажу, вот на сегодняшний день, для того, что этот поставить диагноз, вот это все лабораторное оборудование везде есть, по всему Кыргызстану. Если выявили больного, его же нужно лечить, правильно?
Ну да.
100% все больные и чувствительные лекарственно-устойчивым формам туберкулеза обеспечены лекарственным препаратом. Бесплатно. Бесплатно. Но для того, чтобы лечить этих больных, нужно же клинические стандарты. У нас разработаны все клинические стандарты, это клиническое руководство, и это протоколы, как лечить больных туберкулезом, тоже имеется. Но я надеюсь, если с таким темпом будем работать, но я думаю, к 30-му году. Ну, человек должен быть этот оптимистом.
Мы будем за вас болеть. Да. Честное слово, всем Кыргызстанам, я в этом уверена. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был Абдулат Кадыров, директор Национального центра фтизиатрии. Абдулат Саматович, спасибо вам большое за эту беседу. Рад была вас видеть.
Спасибо.
Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. Оставайтесь вместе с нами.